Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
И в первую очередь, отец Сергий, хотелось бы задать вам вопрос, посвященный Дню народного единства, который сегодня отмечается в нашей стране. Вот мы говорим не о христианском, не о религиозном каком-то единстве, когда вспоминаем этот праздник, а именно о народном. Вот что такое единство христиан, ну, более или менее понятно. Это соборность, это единая чаша, из которой христиане причащаются. А что такое народное единство? На чем оно вот в наше время, при том, как много людей с совершенно разными полярными взглядами на все, противоположными, это то, что мы называем атомизацией общества. На чем же сейчас наше единство может быть основано, чтобы это не было пустыми словами? Понятно, что сейчас его нет. Но к чему мы должны стремиться? К какому единству и как этого достичь?
Ну, единство, безусловно, это одно из важнейших, можно сказать, ценностей и целей нашего общества, но при одном условии. Условие может быть такое. Если люди объединяются вокруг тех ценностей, которые мы можем называть и духовно-нравственные ценности, или ценности, скажем так, общественного блага, то есть неделимая страна, страна со справедливыми законами, страна, где все-таки страдания человека сведены к минимуму, тогда действительно в этой стране достойно жить любому человеку, ну, может быть, скажем, даже с любыми, скажем, религиозными взглядами, там, политическими взглядами и так далее. Но есть единство, которое может не представлять в основе своей духовно-нравственные ценности, и тогда это будет единство, преступное единство. Как мы имеем огромное количество примеров. Преступные сообщества, которые объединяются ради своих корыстных или каких-то преступных целей, ну и так далее, и тому подобное.
Можно гитлеровскую Германию,
да, в том числе тот же самый национализм. Хотя есть и, скажем, прекрасный национализм, который привел к определенному единству, например, государство Израиль. Еврейский национализм способствовал тому, чтобы создать действительно целое государство, возродить государство Израиля. И вот такой национализм почему-то считается достойным, а вот как только начинается говориться о русском национализме, тогда это считается уже извращенным каким-то представлением. Меня это немножко всегда обижает. Но, тем не менее, если в основе любого единства лежат духовно-нравственные какие-то основы, то тогда действительно это единство настоящее, достойное, которое, ну, скажем, к которому нужно стремиться всем. А народное единство, оно предполагает действительно выработку определенных ценностей, государственного единства, то есть единство целостности территориальной, там, справедливых законов, о которых было сказано. Вот когда объединяется общество вокруг этого, вот действительно настоящее единство. Даже если вспомнить источник этого праздника, именно то единение в войсках Минина, Пожарского, которое объединяло не только русских там повстанцев, но и там были и татары, там были и другие национальности, которые объединились для того, чтобы восстановить свою государственность. Но кто призывал к этой государственности? Конечно, священномученик Гермоген, другие мученики, страдальцы, то есть те церковные иерархи и люди выдающиеся, которые понимали, что есть определенные ценности духовные и нравственные, которые были попраны, и из-за этого началось то, что мы называем разложение войной, злобой, противлением, уничтожением и так далее и тому подобное.
Смутой.
Смутой, да. Одним словом, смутой. Поэтому если вот сегодняшний праздник действительно будет иметь такую подоплеку, а я вот, к сожалению, на сегодняшний день не вижу, чтобы была выработана какая-то действительно вот такая мощная идея государственного единства, на основе чего.
А люди сейчас уже боятся, по-моему, всяких мощных идей, да, и шарахаются просто от этого.
Это понятно. Но, тем не менее, остается только одно. Когда нам предлагают в основе этого праздника толерантность, то, извините меня, это не единство. это не то, что способствует единству. Толерантность – это терпимость. Но терпимость, терпеть можно, сжав зубы, а можно терпеть ради высокой цели. И тогда можно преодолеть очень многие трудности. И когда просто призыв к терпимости друг к другу, без каких-то поставленных высоких целей, я думаю, что эта толерантность будет только раздражать и будет еще больше разъединять и по религиозным, и по национальным, и по другим принципам.
А вы как священник, вот какой могли бы, не то что призыв, не лозунг, не призыв, а вот какие слова хорошие? Праздник, он есть праздник, все равно люди сегодня отдыхают, все равно многие дома.
Хотелось бы в первую очередь обратить главное внимание на такую страшную проблему в нашем государстве. Это как абсолютное, скажем, отсутствие, ну, может быть, даже и с государственной точки зрения, и со стороны других государственных органов, непопулярная тема крепких браков, семей, тех, которые и составляют основу государства. Если на сегодняшний день во всех отношениях, ну, средства массовой информации, то есть ресурсов на самом деле очень много, если будет хоть какая-то пропаганда, я уж говорю своим языком, или, по крайней мере, хотя бы реклама, или возглашение каких-то идей, именно развитие ценностей семейных, в том числе и традиций семейных, и ценностей семейных, когда семья станет во главу угла и крепкая семья, вот тогда мы можем говорить о будущем государства. Ну, это одна из идей.
Вот мне кажется, лозунгов, отец Сергий, призывов как раз-таки выше крыши. Вот. Дел никаких не делается,
да,
поддержки никакой.
В том-то все и дело. Когда мы видим, например, безнравственное отношение, скажем так, и попрание таких основных нравственных норм, как, например, семья, которая создается согласно Божьему установлению между мужчиной и женщиной, и когда, например, я с ужасом услышу такие вещи, которые уже достаточно вошли в законные, скажем, утверждения на Западе, когда в официальных документах запрещают называть отца отцом, а мать матерью, только первый и второй родитель. Но вот эти так называемые западные ценности, они приводят к тому кризису и тупику, который мы сейчас видим на Западе, нравственному тупику и духовно-нравственному. Когда я с ужасом узнаю, что в Швеции, и это подхватывает, например, интернет-сообщество, которое раздувает, уже пасторы говорят, что за ненадобностью все так называемые эти лютеранские храмы и так далее нужно отдавать под какие-то игорные заведения, под рестораны и кафе. То есть, например, в обществе, определенном обществе, не востребованы духовно-нравственные ценности, ну, это уже тупик. И, конечно же, туда придут более сильные народы со своими нравственными ценностями. Мы видим, с чем сейчас Европа сталкивается. Мы этого дождемся, если мы будем игнорировать эти ценности духовные и в нашем обществе, если мы будем потакать западному влиянию, к сожалению, которое у нас сегодня сильно, мы разрушим, в первую очередь, нашу семью, мы разрушим воспитание, мы разрушим, в конце концов, те главные патриотические принципы, которые всегда закладывались, что мальчики, которые не хотят служить своей родине, знаете, это уже принцип действительно полного разложения. Мальчики, которые ненавидят свою родину, это уже принцип полного разложения. Когда девочки считают, что материнский долг – это только лишь как побочный продукт или чисто утилитарное какое-то применение для своих целей. Но это уже страшно. Это уже говорит о том, что о каком единстве духовным и нравственным мы можем говорить в нашем обществе.
Но тут лозунгами ведь, отец Сергий, не отделаешься. Если у нас будет твориться в армии то, что там творится, если у нас будут брошенные мамы, если у нас будут дети на улице, если семьям и многодетным в том числе будет оказываться такая минимальная и смешная поддержка, как сейчас, то никакие лозунги совершенно не помогут.
Я согласен с этим. Поэтому я и говорю, что в государстве должны быть справедливые законы. Законы, перед которыми должны быть все равны. Понимаете, если, скажем, дворник ворует там что-то, и его, ему дают 3 года условно за его мелкое воровство каких-то стульев или еще что-то, а когда мы узнаем, что там главы или там какие-то чиновники воруют миллионами, и, скажем так, совершенно никаких последствий мы не видим, когда мы видим вот с той же самой дедовщиной, в свое время, когда я еще служил, был очень важный принцип. Со мной в свое время служил парень, с которым мы были в очень близких отношениях. Действительно, он стал другом мне, я ему стал другом. Он был сыном начальника штаба военно-морского флота, Черноморского военно-морского флота. Можете себе представить, его папа, как говорится, один из самых, скажем, таких высших офицеров на флоте, а его сын служит как обыкновенный матрос. И я знал, что в нашей части, которая была действительно хорошей, нормальной части, в которой дедовщина был самый минимум, все прекрасно знали, что здесь служат дети высокопоставленных офицеров. Что мы сегодня видим? Мы видим то, что любой серьезный чиновник, даже военный чиновник, я что-то не слышу.
Сделать все, чтобы,
сделать все, чтобы его ребенок не служил в армии. И вот когда дети наших чиновников, особенно высокопоставленных чиновников, пойдут своим примером показывать, как надо служить Родине, вот тогда будет и народ верить. Это факт тот, который я конкретно знаю из своего опыта. Потому что очень много спрашивают, как победить дедовщину, как победить то. Вот. Все очень просто, потому что нельзя создавать кланов, отдельных кланов чиновников, которые все устраивают, все законы подминают под себя, и народ, который живет по этим законам, для которых эти законы пишутся якобы. Вот я думаю, что опять же в основе этого лежит духовно-нравственность. Если чиновник не имеет нравственности, не имеет минимальной духовности, то, безусловно, он будет поступать так, как поступает. Как жадный, гордый, гневный человек и так далее и тому подобное. Поэтому мне все-таки хочется еще раз призвать не просто как лозунг, а к тому, чтобы люди обратили внимание на свое состояние души. Если этого не будет обращения, мне кажется, ничего не изменится. Не изменится, и какие бы мы праздники ни принимали, хотя праздник действительно хороший, его нужно развивать, его нужно наполнять смыслом, тем смыслом, чтобы этот смысл стал очень близок к людям. Вот люди верующие, православные люди, они, потому что в этот день служится память Казанской иконы Божьей Матери. Это любимая, чудотворная икона нашего народа. И, конечно же, в храмах мы в этот день будем видеть очень много людей. Очень много людей. И я уверен, что после общей нашей соборной молитве, после святого причастия, эти люди с радостью будут возвращаться в свои дома, будут нести кусочек этого света в свои семьи. Вот это действительно то, что будет приобщением к нашему и соборному единству. Вокруг даже и чаши. Вот. И чем больше, скажем так, мы будем нести добра, светить в этом мире, опять же, своим примером и своим опытом, ну, мне кажется, тогда только и может быть это единство вокруг света, вокруг истины, вокруг...
А теперь мы вновь переходим к нашему циклу «Трудные места Священного Писания» и переходим к вопросам одного из наших постоянных радиослушателей. Вопросы по Нагорной проповеди, которая, напомню, это 5, 6 и 7 глава Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». «Здесь Господь говорит о гневе напрасном», – спрашивает радиослушатель. «Значит, гнев может быть и не напрасным, и таковой не является грехом. Какой же гнев считается ненапрасным, и как отличить напрасный гнев от ненапрасного?» Я позволю еще немножко свое тут рассуждение, прежде чем дать слово отцу Сергию. Может быть, и вопрос даже, не рассуждение. Я встречала такое мнение богословское, что слово «напрасно» в текст в евангельский попало в более поздних списках, что в более древних списках этого слова нет. и что некоторые святые считали, что это слово здесь лишнее, что Господь запрещает всякий гнев, потому что вот в других каких-то источниках новозаветных мы находим там в том же послании Иакова: «Гнев человека не творит правды Божьей», там, и еще какие-то есть статы, которые напрямую запрещают любой гнев. Ну и многие люди, такие вот церковные какие-то публицисты, писатели, упоминали о том, что им кажется это слово здесь каким-то странным. Недоумение это, кстати, вызывало, насколько я помню, у Льва Толстого. Вот именно вот эта фраза про напрасно. Он тоже там пытался искать какие-то источники, тоже их не находил. То есть у многих людей смущение вызывает вот эта фраза о напрасном и не напрасном гневе. Так что вот, пожалуйста, попробуйте нам разъяснить наше недоумение.
Я, к сожалению, не могу так глубоко экзегетически толковать текст, тем более, что является поздней ставкой. К сожалению, это уже было давно, вот такое более подробное изучение. Но, тем не менее, я могу сказать о том, что и святые отцы, те же святые отцы, считали гнев даром Божиим. Почему? Потому что именно гнев позволяет человеку решительно и твердо отсекать всякого рода искушения, всякого рода, скажем так, грехи, которые человек наблюдает как в себе, так и то, что соблазняет его вовне. Мы видим, скажем так, и сам Господь, когда Он приходит в храм Иерусалимский и видит, какое там творится безобразие, как там миновщики меняют деньги, стоят там валы, там идет торг, как говорится, во дворе храма Божьего. И Он берет бич, изгоняет этих валов, там рассыпает эти столы с разменной монетой и так далее. Мы можем спросить, это что было? Это что было, безгневие, или это все-таки был праведный гнев?
Нам скажут, так это Господь, ему можно.
Но не забывайте, что мы тоже созданы по образу и подобию Божьему.
Ну, Господь, будучи Богом, Богочеловеком, Он может, может называться, проконтролировать свой гнев, чтобы он был именно гневом вот таким
праведным.
А мы-то не можем, у нас-то ведь очень
поэтому,
легко переходит одно
поэтому,
в другое.
Поэтому этому надо учиться, как правильно гневаться. А когда человек начинает хоть немножечко бороться со своими грехами и страстями, именно личными, то, как отцы говорят, что когда человек достигает все-таки определенного хотя бы сознания и понимания, он тогда понимает, что он более строг к себе и милостив, конечно, к ближнему.
Должен быть.
Должен быть. Вот. И поэтому тогда гнев будет праведен. На самом деле, как и везде, гнев допустим только в одном случае, когда мы видим искушение греха, когда мы видим искушение, которое действует в отношении слабых. Невозможно противостоять греху, не гневаясь.
Ну, давайте какой-нибудь пример жизненный приведем. Ну, предположим, как можно, не гневаясь, вступиться за слабого, да? Вот проходит человек, там кого-то бьют, обижают. Вот угу. Как он может действительно, не разгневавшись на этих обидчиков, это ведь надо, вот не знаю, даже...
Можно, конечно, подойти и
вежливо
попросить, сказать: молодой человек, не могли бы вы остановиться и не бить другого человека? Ему ведь тоже больно. В ответ, ну, как минимум, его пошлют или, скажем, получат оплеуху очередную, предназначавшуюся тому человеку. Поэтому здесь нужно проявлять, конечно, и мужество, и твердость. И эта твердость, ну, скажем так, если мы проявляем равнодушие, это же мы понимаем, что это явно не смирение, когда мы видим, когда один унижает другого. В то же время, когда мы недовольны этим, мы вступаемся за униженного и обижаемого, и оскорбляемого человека. И здесь может проявиться даже гнев, но этот гнев не должен быть связан с оскорблением. Вот что самое главное. Гнев связан с тем, чтобы иметь желание противостоять злу. Как в свое время говорил философ Ильин о том, что злу надо противостоять силой. Но сила, она действительно должна сопутствоваться мужеством и определенным состоянием души. То, что мы называем противлением с гневом греху. И отцы святые так и говорят, что это дар Божий. и мы должны его использовать против греха и против страстей. Но в конкретных обстоятельствах, конечно, не всегда мы можем это дело проконтролировать. Это и с этим я могу согласиться.
То есть каждый ведь человек, который на кого-то прогневался, накричал, наорал, оскорбил, он же всегда, ну не всегда, но в большинстве случаев потом скажет: слушай, ну ты сам нарвался, ну что ты меня довел? Ну ведь я же не хотел на тебя кричать, ну ведь ты просто вывел меня из
терпения. Вот то, что вы говорите как раз-таки о бытовой нашем проявлении гнева, это, как правило, проявление всегда по гордости нашей.
Именно этот гнев напрасный и есть.
Это и есть напрасный гнев, чаще всего в отношении ближнего. Мы должны любить ближнего и ненавидеть грех. Вот это и есть та дилемма, которую, к сожалению, не могут понять очень многие христиане, в том числе современные христиане. Нельзя этого смешивать. Есть понятие греха и есть понятие личности. Человек, который страдает от страсти, от греха. И направленный гнев, он должен быть против греха, но в защиту личности человеческой, порабощенной этим грехом. Чаще всего мы проявляем совсем по-другому свой гнев. Мы к себе всегда милостивы, мы всегда себя оправдываем, ведь мы так и есть. Любой свой дурной поступок или слово, мы найдем миллион оправданий.
Ну, так-то я человек хороший, думаю, да. Но вот плохо поступил.
Почему поступил плохо? Потому что был голодный, я был уставший, меня не заметили. Или там вот этот человек, который ничего не понимает, не знает, вдруг начал меня учить.
И он меня просто довел.
Да.
Обычно мы так, нас
вот
довели.
Это, как правило, источником такого гнева неправедного всегда основа – это наша гордыня. Это наше превозношение над ближними, считая себя выше, лучше, умнее, талантливее, богаче, там, властнее и так далее и тому подобное. Вот откуда неправедный гнев. Поэтому все-таки я склонен утверждать, что есть гнев праведный и есть гнев неправедный. И поэтому чаще всего, конечно, мы проявляем неправедный гнев. То, что как раз-таки гневаемся напрасно. Ни себе пользы не приносим, ни ближнему. Потому что чаще всего именно грех попускаем, а человеку противимся.
Ну вот вы говорили о том, что человек должен научиться гневаться. Вот праведным гневом, а не напрасно. Ну вот и как это
можно? Учиться можно только через себя, через исправление себя. Через исправление. Опять же повторяю эту великую формулу святых отцов. Будь строг к себе и милостив ко всем остальным. Строгость к себе проявляется в нашей борьбе со своими грехами. В первую очередь, например, не суди человека, не осуждай человека. Ты не знаешь всех обстоятельств его жизни. Вот недавно прочитал у архимандрита Тихона, книжка вышла новая,
«Не святые, святые».
Да, и вот помните, там очень интересный такой рассказ, где в одном таком провинциальной деревушке недалеко находился маленький монастырек. И монахи прославились тем, что были ленивые и пьяницы. Просто ленивые пьяницы. Ну так, к сожалению, вот такая вот. Вот. И вот революция, вот красноармейцы, вот раскулачивание, вот закрытие храмов, там, обдирание храмов и так далее. А уж, как говорится, вообще дело справедливое, этих пьяниц их разорить и так далее. И вот их выводят, всех этих монахов, строят, и людей, и все деревенские, и сельчане, там много народу. И вот этот комиссар, или кто там, показывая на этих, говорит: вот посмотрите, вот они. И пьяницы, вот они, дармоеды и так далее и тому подобное. Говорит, я вас отпущу при одном условии. Бросает крест и Евангелие на пол, говорит, кто растопчет крест и Евангелие, те будут жить. Кто этого не сделает, мы тут же, как говорится, порубаем в капусту. И вот интересно, игумен с красным носом, обрюзший, все-таки поворачивается к своей братье и говорит такие слова: «Братья, жили как свиньи, давайте умрем как христиане». И ни один не поднял ногу на крест и на Евангелие. Конечно, не все были порублены. И вот, по сути дела, мученики за веру жизнь свою провели, да, не самым достойным образом, как тот разбойник, который покас на кресте. О чем я говорю? О том, что действительно мы никогда не знаем. Вот человек живет в очень таком состоянии, ну, как бы сказать, греховном, предосудительном и так далее. Но кто его знает, как он будет каяться, и что Господь сподобит, чему его сподобит. Я очень много был свидетелем таких примеров, особенно в больницах, когда человек никогда не причащался. Никогда. Но в душе все равно была вот эта вера, и когда многие, скажем так, хулили там и церковь, и все, человек в этом состоянии даже никогда не поднимал против голоса церкви, там, Бога, истины и так далее. И вот этот священный трепет позволял ему в последние мгновения своей жизни сподобиться и исповеди, и святого причастия, а значит и спасения в том числе. Вот сегодня, кстати, я утром исповедовал женщину, уже старушку, ей там за 80 лет. 56 лет она поработала преподавателем русского языка и литературы. Удивительно светлый человек. Никогда в жизни не исповедовалась, не причащалась. Так как сильно заболела, вот дочь ее привезла к себе и пригласила священника. Я ее спрашиваю, как вам удалось, преподавателю русского языка и литературы, сохранить вот свою веру и не хулить ни Бога, ни церкви? Говорит, вот так Бог милостив был, как могла, молилась, все время хранила святым, все время говорила о Достоевском, о его вере, говорила там о других писателях, о их вере. Говорит, этих людей, писателей, я так чтила, что очтила в них вот эту вот сокровенную их веру. И, видимо, вот эта сокровенная вера в ней позволила ей вот сподобиться и даже хотя бы в конце жизни этой исповеди, святого причастия и, можно сказать, и блаженной кончины живота своего. Вот, поэтому никогда не надо осуждать никаких грешников. Надо смотреть за собой. Если я не могу справиться с каким-то грехом, ну уж тем более тогда я могу понимать, как и другие не в состоянии этого делать. И очень много в нас того, с чем мы должны побороться. Если мы по-настоящему обретем этот опыт борьбы, но не поднимется у нас рука кого-то осудить, там, пригвоздить и так далее.
Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. В современном понимании клятва, спрашивает наш радиослушатель, это высокое обещание или утверждение, не допускающее недоверия. Что плохого в клятве? Например, в клятве Гиппократа или в клятве, даваемой солдатам, называемой присягой. Что под клятвой понимал Господь, запрещая ее? Но это, опять же, я могу вспомнить Толстого. Тоже ведь он как-то притыкался очень вот об это, что почему же тогда и клятва на Евангелии, там, в государственных учреждениях, и военная присяга, и присяга государю, что это вот, мол, явное нарушение
получается. Я абсолютно согласен с евангельским текстом, потому что если хоть кто-то попытался побороться со своей страстишкой, хоть какой-то малый, он, как наши ребята, борется даже с элементарным курением, к которому пристрастились, каждый может понять, как это очень трудно. И никто не может, нормальный человек, который действительно хоть с чем-то поборолся в своей душе, может сказать, что без Божьей помощи ничего не могу. Вот понимаете, вот это глубочайшее осознание своей беспомощности приводит к одному, что только тогда я начинаю искренне уповать на Бога. И изобильная помощь Божия помогает меняться мне и меняться вокруг меня моему образу жизни. Вот это очень важно понять. Это и был смысл, скажем, всей ветхозаветной истории, чтобы человек понял, что без Бога он никуда не может сам ни вернуться, ничего с собой сделать и так далее, измениться. Вот это очень важно. И поэтому, когда человек это понимает, он не может сказать: я абсолютно вам обещаю, что я сделаю так-то или так-то.
Торжественно, да,
клянусь. Ну, или, скажем так, торжественно клянусь. То есть это абсолютная уверенность в том, чего человек, к сожалению, скажем так, без Божьей помощи исполнить не в состоянии. Не в состоянии. И поэтому, когда люди приносят присягу, они говорят: свидетель мне, ну, я имею в виду старинную присягу, свидетель мне Бог, что я буду стараться верой и правдой служить Богу, Отечеству, Царю и так далее.
А, по-моему, не было слова «стараться», отец Сергей. Именно что «буду нести» и так далее.
Да, буду
потом
нести.
Опять какой-то момент гордыни получается.
Опять же, конечно, до тех пор, пока все-таки, знаете, ведь там же тоже происходили искажения не в лучшую сторону, которые и привели, скажем так, с очень большим катастрофам. Но, тем не менее, я говорю о истинном смысле. Вот. Про клятву Гиппократа я вообще говорить не говорю. Это языческая клятва, которую никто на сегодняшний день не соблюдает, даже сами язычники. Потому что очень многие, знаю врачей, говорю: слушайте, вы когда-нибудь вспоминаете свою клятву Гиппократа? Смеете, что ли, отец Сергий?
Произнесли и забыли.
Это просто ритуал. Для них воспринимается как ритуал. Просто ритуал. Ну да, есть такая традиция. Или там, знаете, как в рождественскую ночь там девицы не особого, как говорится, духовного образования ума там любят погадать на кофейной гуще там и так далее. Это ритуал. Никто не верит, но тем не менее вот соблюсти ритуал какой-то и так далее. Вот, поэтому, конечно же, те клятвы, которые человек приносит, он должен понимать, что вот я не могу даже сказать однозначно, что завтра я никого не буду осуждать, ни на кого не буду гневаться, ни о ком не помыслю плохого, что я, даже если мне будут давать взятку, то я ее не возьму. Но смотря какую взятку. Если она будет...
Зависит от размера.
Да. Любой чиновник, даже заставь его приносить какую-нибудь клятву, не брать взятки. Все зависит от размеров и должности. Вот, и так далее, понимаете? И вот получается так, что когда человек понимает это, что я этого бы не хотел, то я могу этого достичь только с Божьей помощью. Поэтому Господь просто говорит: не клянись, потому что ты этого не сможешь. Не сможешь, если я тебе этого не дам.
А даже на чисто таком психологическом уровне, отец Сергий, я вот замечала, что очень часто даже, ну, не клянешься, а просто скажешь кому-нибудь в разговоре, что я вот никогда вот то-то и то-то вот там не сделаю, или со мной никогда вот этого не будет, или я никогда обычно вот то-то, то-то там вот. Ну, что-то про себя со словом, что я обычно никогда вот этого. Проходит там год, два, три, и так вспоминаешь, думаешь: да, хорошо же я себя знаю, однако.
Вот в том-то все и дело, что любой мудрый человек, который, ну, по крайней мере, искренне верит и доверяет Священному Писанию, однозначно может сказать, что ничего не могу без укрепляющего меня Господа. Поэтому все, как говорил Господь, ничего не можете, говорит, но все возможно с Богом. И о чем не попросите, все будет вам дано. Вот главный педагогический момент, когда Господь просто воспитывает человека, что до тех пор, пока ты уповаешь на свои силы, этих сил, ну да, хватит на какое-то время по гордости твоей, все равно придешь в тупик. И из этого тупика может быть только один возглас: «Помоги, Господи». Вот и все.
Отец Сергий, а чем тогда клятвы отличаются от обетов?
Обет. Обет дается в первую очередь перед лицом Бога, при определенных свидетелях, что вот в этом направлении я буду искренне стремиться с Божьей помощью соблюдать вот тот или иной образ жизни. Ну, например, обет безбрачия, который дают наши, там, например, монахи, когда постригаются. Обет нестяжания, обет послушания. Но понятно, что бывает так, что и бывают искушения, которые... Если вовремя их не различать и не начинать бороться, то в конце концов могут и привести к нарушению этих обетов. Есть обеты другого порядка, есть брачные обеты. Два человека, заключая брак, дают обет верности, любви, уважения. Но всякое бывает в жизни. Но понятно, что если это верующие люди, они понимают, что это можно соблюсти только если мы будем жить христиански, по христианским законам, по христианским правилам. Есть обеты, конечно, данные и воздержание, например, от винопития, те, которые вот и мы в том числе практикуем. Это обет, что я буду воздерживаться с Божьей помощью от всякого употребления алкоголя.
Но чем от клятвы это отличается?
Потому что клятва, она, понимаете, она дает четкое, как сказать, безысходное определение и уверенность. «я клянусь, значит, так и будет».
А обет – это скорее декларация о намерениях, что называется, что, ну, я буду стараться.
Да, обет – это мое устремление к чему-либо с Божьей помощью. Вот так можно сформулировать.
Ну что ж, спасибо, отец Сергий. Мы сегодня, напомню, отвечали на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей по Нагорной проповеди. Наш цикл «Трудные места Священного Писания» мы будем продолжать и ждем также ваших вопросов для нашей передачи. Поздравляем отца Сергия с Днем Народного Единства, с Днем Казанской иконы Божией Матери прежде всего. И спасибо вам за участие в передаче.
Храни вас Господь за молитвы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.